Глава восьмая, в которой вначале все идет прекрасно, а потом не очень. Рейнован был весел и счастлив. Его переполняла радость, и все вокруг приводило в восторг своей красотой. Прекрасна была долина Верхней Оловы, врезающаяся излучинами в зеленые холмы. Прелестно топал по бегущей вдоль реки дороги приземистый гнедой жеребец, подарок каноника Отто Бееса. Прелестно пели в ветвях дрозды, еще прелестнее жаворонки на полях. Поддерживало роскошное настроение гудение пчел, жуков и конских мух. Веющий со взгорий зефир приносил упоительные ароматы, то жасмина, то черемухи, то навоза. Кругом виднелись людские подворья. Рейнован был весел и счастлив, и у него были на то причины. Правда, несмотря на все усилия, ему не удалось ни встретиться, ни попрощаться с недавними спутниками, и он сожалел об этом. Особенно сильно его огорчило таинственное исчезновение Урбана Горна. Однако именно воспоминание о Горне подвигло его к действиям. Кроме гнедого жеребчика с белой стрелкой на лбу, каноник Отто дополнительно одарил его на дорогу кошельком, к тому же гораздо более внушительным, чем кошель, полученный неделю назад от Конрада Кантнера. Взвешивая кошель в руке и по весу прикидывая, что внутри находится никак не меньше 30 пражских грошей, Рейнован в очередной раз убеждался в том, что положение духовного лица гораздо выше рыцарского. Этот кошель изменил его судьбу. Потому что в одной стшеллинской корчме из тех многих, в которых он побывал в поисках Горна, Рейнован столкнулся с фактотумом, доверенный слуга, каноника отцом Фелицианом, жадно выедающим из рынки невысокая кастрюля, толстые кружки обжаренной колбасы и запивающим жир тяжелым местным пивом. Рейнован сразу же понял, что следует сделать, причем ему даже не пришлось прилагать к тому особых усилий. Попик, увидев кошель, облизнулся, и Рейнован вручил ему дар каноника без всякого сожаления, не считая, сколько там лежит денег. Конечно, он тут же получил необходимые сведения. Отец Фелициан сказал все. Более того, был готов дополнительно выдать несколько секретов, услышанных на исповеди, однако Рейнован вежливо отказался, поскольку имена исповедовавшихся ни о чем ему не говорили, а их грехи и прегрешения не интересовали его вообще. Он выехал из Стшеллина утром, почти без шеленга за душой, но веселый и счастливый. И ехал он отнюдь не туда, куда велел каноник, не по главному тракту на запад, через дубовые горы, вдоль южного подножия Радуни, к Свиднице и Сджегуму. Совершенно вопреки категорическому запрету, повернувшись к массиву Радуни и Слензы спиной, Рейнован ехал на юг, вверх по Олове, по дороге, ведущей в Генрикову и Зембице. Он выпрямился в седле, ловя ноздрями очередные милые ароматы, приносимые ветром. Пели птички, пригревало солнышко. Ах, как же прекрасен мир! Рейнована так и подмывало закричать от радости. Прекрасная Адель, Гельфрадова жена, о чем сказал ему отец Фелициан в обмен на весящий около 30 грошей кошель, хоть, казалось бы, и удерживаемая швагером Стерчи в Лиготском монастыре цистерцианок, ухитрилась сбежать и обмануть погоню. Сбежала в Зембице, чтобы там затаиться в монастыре кларисок. «Правда, — рассказывал попик, вылизывая кастрюлю, — правда, зембицкий князь Ян, узнав об этом, строго приказал монашенкам выдать жену своего вассала и посадил ее под домашний арест до выяснения проблемы предполагаемого чужеложства. Но, — тут отец Фелициан крепко и кисло отрыгнул, — хоть грех требует наказания, женщина в зембицах находится в безопасности». Со стороны Стерчи ей уже не грозят ни самосуд, ни самоуправство. князь Ян, тут отец Фелициан высморкался, однозначно предостерег опече Стерчию и даже на допросе пальцем ему погрозил. Нет, Стерчию уже не смогут сделать невестки ничего плохого. Не в силах. Рейнован направил Гнедова через желтый от коровика и фиолетовый от люпина лук. Ему хотелось смеяться и кричать от радости. Адель, его Адель показала Стерчем кукиш, выставила их дураками и растяпами. Они-то думали, что обложили ее в лиготе, а она шмык, и только ее и видели. Ах, как, наверное, кипятился Виттих, как ругался и изрыгал бессильные проклятия Моральд, как чуть было не захлебнулся кровью Вольфгер. А Адель галопом, ночью, на сивой кобыле, с развивающейся косой. Впрочем, спохватился Рейнован, у Адели нет косы. Надо взять себя в руки, подумал он трезво, подгоняя жеребчика. Ведь Николетта, амазонка со светлой, как солома, косой, не значит для меня ничего. Конечно, она спасла меня от погони, отвела преследователей. За это я при случае отблагодарю ее. Господи, к ногам паду. Но люблю я Адель и только Адель. Адель — владычица моего сердца и моих мыслей. Я думаю только об Адели. Мне вообще нет дела ни до той светлой косы, ни до того голубого взгляда из-под соболей шапочки, ни до тех малиновых уст, ни до тех соблазнительных бедрышек, охватывающих бока сивой кобылы. Я люблю Адель, Адель, от которой меня отделяют всего-навсего 3 мили. Если пустить коня галопом, я попаду к Зембецким воротам еще до того, как пробьет полдень. Спокойно, спокойно, не горячиться. Сначала, поскольку это по пути, надо воспользоваться оказией и навестить брата. Когда освобожу Адель из княжеских застенков в Зембицах, мы вместе убежим в Чехию или в Венгрию, а Петерлина я могу уже никогда не увидеть. Необходимо попрощаться с ним, объяснить, попросить братского благословения. Каноник Отто запретил. Каноник Отто приказал, чтобы по волчьи, ни в коем случае не по людным тропинкам. Каноник Отто предупредил, что погоня может поджидать в районе Петерлиного хозяйства. Но Рейнован и тут знал, как поступать. В Олову впадал приток, речка. Скорее даже ручей, бегущий в камышах, едва видимый под балдахином Ольх. Рейнован двинулся вверх по нему, он знал дорогу. Дорогу, которая вела не в Бальбинов, где Петерлин жил, а в Повоевице, где он работал. Первый сигнал, что до Повоевиц уже недалеко, подал через некоторое время именно тот ручеек, по берегу которого Рейнован двигался. От ручейка пошел запах. Вначале слабый, потом все более ядреный, наконец, просто ужасный. Одновременно изменился цвет воды, причем радикально, она стала красно-коричневой. Рейнован выехал из леса и уже издали увидел причину этого. Огромные деревянные стояки-сушильни, с которых свисали покрашенные куски полотна и штуки сукна. Все перебивал красный цвет, о котором уже поведал ручеек, но были также ткани голубые, темно-синие и зеленые. Рейнован знал эти цвета, которые теперь уже больше говорили о Петре фон Беляу, нежели тинктуры, расцветки родового герба. Впрочем, в этом была определенная, хоть и небольшая часть его собственного участия. Он помогал брату получать красители. Причиной глубокого живого пурпура, окрашенного у Петерлина сукна и полотен, была секретная композиция из алькермиса, румянки и марены. Все оттенки синего Петерлин получал, смешивая сок черники с вайдой, причем вайду, как редко встречающуюся в Силезии, он выращивал сам. Вайда, смешанная с шафраном, давала прекрасную яркую зелень. Ветер подул в сторону Рейнована и принес с собой такой аромат, от которого начали слезиться глаза и сворачиваться волоски в ноздрях. красители, отбеливатели, щелочи, кислоты, сода, глиноземы, пепел и жиры были исключительно пахучи. Неслабо воняла также протухшая сыворотка, в которой, следуя фламандской рецептуре, замачивали полотна на последней стадии процесса отбеливания. Однако все это не перебивало запаха, используемого в повоевицах основного средства — устоявшейся человеческой мочи. Мочи, которую в огромных катках выдерживали около 2 недель, а потом обильно использовали в валяльнях при сваливании сукна. Эффект был таким, что повоевицкая сукновальня разом со всей округой воняла мочой так, что хуже не придумаешь, а при благоприятных ветрах вонь могла доходить до цистерцианского монастыря в Генрикове. Рейнован ехал по берегу красной и воняющей, как выгребная яма, речки. Он уже слышал сукновальню, непрекращающийся гул вращаемых водой приводных колес, стук и скрип шестерен, скрежет рычагов. На все вскоре наложился глубокий, сотрясающий грунт грохот, удары молотов, толкущих сукно в ступах. Сукновальня Петерлина была предприятием современным. Кроме нескольких традиционных узлов с пестами, у нее были приводимые в движение водой молоты, валявшие лучше, быстрее и ровнее, и громче. Внизу над речкой за дальними сушильнями и множеством ям-красильни виднелись постройки, сараи и навесы валяльни. Там, как обычно, стояли не меньше 20 телег самого различного размера и конструкции. Рейнован знал, что это были телеги поставщиков, привозящих сукно для валяния. Петерлин импортировал из Польши большое количество поташа и тканей. Репутация повоевец делала свое дело. Сюда приезжали ткачи со всей округи, из Немчи, Зембец, Стшелина, Гродкова, даже Франкенштейна. Он видел ткацких мастеров, толпящихся вокруг валяльни и наблюдающих за работой, слышал их крики, пробивающиеся даже сквозь гул машин. Как обычно, они лаялись с валяльщиками касательно способа укладки и переворачивания сукна в ступах. Среди них он заметил несколько монахов в белых рясах с черными ладанками. Это тоже не было новостью. Генриковский монастырь цистерцианцев изготовлял значительное количество сукна и ходил у Петерлина в постоянных клиентах. Но вот кого Рейнован не видел, так это именно Петерлина. Его брата очень часто видывали в повоевицах, так как он привык объезжать весь район на коне, чтобы выделяться. В конце концов, Петер фон Беляу был рыцарем. Что еще удивительнее, нигде не было видно тощей и высокой фигуры Никодемуса Фербрюггена, фламандца из Рента, большого мастера по валянию и крошению. Своевременно вспомнив предупреждение каноника, Рейнован въехал в застройки скрытно, прячась за вазами постоянно прибывающих клиентов. Надвинул на нос шапку, сгорбился в седле. Не обращая на себя чьего-либо внимания, подъехал к дому Петерлина. Обычно шумный и полный народу дом казался совершенно пустым. Никто не ответил на его окрик, не заинтересовался ударом дверей, в длинных сенях не было ни живой души. Он вошел в комнату. На полу перед камином сидел метр Никодемус Фербрюген, седовласый, подстриженный как мужик, но одетый как господин. В камине гудел огонь. Фламандец, не переставая, рвал и бросал в огонь листы бумаги. Он уже заканчивал. На коленях оставалось всего несколько листов, а в огне чернела и извивалась целая кипа. «Господин Фербрюген!» «Джезус Кристус!» — фламандец поднял голову, бросил в огонь следующий лист. «Джезус Кристус! Господин Рейнмар! Какое несчастье, молодой господин! Ужасное несчастье!»
«Что за несчастье, господин мастер? Где мой брат?»
Что вы тут сжигаете?» «Минхейр, господин, Петер велели. Сказали, что ежели что-нибудь случится, вынуть из сундука, сжечь да поскорее. Так сказали, если что, Никодемус, не дай бог случится, сожги быстрее, а супновальня должна работать. Так сказали Минхейр Петер. И вот слово стало плотью». Господин Фербрюген, Рейнован ощутил, как от страшного предчувствия у него поднимаются волосы на голове. «Господин Фербрюген, говорите же, что за документы? И какое слово станет плотью?» Фламандец втянул голову в плечи, кинул в огонь последний лист. Рейнован подскочил, обжигая руку, выхватил его из огня, погасил частично. «Говорите же!» «Убили!» — глухо проговорил Никодемус Фербрюген. Рейнован увидел слезу, бегущую по покрытой седой щетиной щеке. «Умер добрый Минхейр Петер! Убили его! Забили! Молодой господин Рейнмар! Такое несчастье! Джезус Кристус! Такое несчастье!» Хлопнула дверь. Фламандец обернулся и понял, что его последние слова уже никто не слышал. Лицо Петерлина было белым и пористым, как сыр. В уголке рта, несмотря на то, что его обмывали, остались следы запекшейся крови. Старший фон Беляу лежал на поставленном посреди светлицы настиле, окруженный 12 горящими свечами. На глаза ему положили 2 золотых венгерских дуката, под голову подстелили лапник, запах которого, смешиваясь с ароматом тающего воска, наполнял помещение тошнотворным, неприятным, могильным запахом смерти. Настил был накрыт красным сукном, покрашенный алькермисом в его собственной красильне, не к месту подумал Рейнован, чувствуя, как слезы набегают на глаза. «Как?» — выдавил он из стиснутого спазмой горла. «Как это могло случиться?» Гризельда из Деров, жена Петерлина, подняла на него глаза. Лицо у нее было красное и опухшее от плача. К юбке прижались 2 всхлипывающих детей — Томашек и Сибилла. Ее взгляд был неприязненным, даже злым. Не очень дружелюбно выглядели тесть и зять Петерлина, старший Вальпот Дер и его неуклюжий сын Кристиан. Никто, ни Гризельда, ни Деры, не соизволили ответить на вопрос Рейневана. Но он и не думал сдаваться. «Что случилось? Кто-нибудь мне, наконец, ответит?»
«Убили его какие-то», — проворчал сосед Петерлина Гунтер фон Бишофсгейм.
«Бог», — добавил священник из Ванвольницы, имени его Рейнован не помнил, — «Бог их за это покарает».
«Мечом ткнули», — хрипло сказал Матиас Вирт, ближний арендатор. «Лошадь без седока прибежала. В самый полдень».
«В самый полдень», — повторил, складывая руки, ванвольницкий плебан. «Аб инкурсу эт даймоне либера нос домине. От разбойников и демонов упаси нас, Господь». «Лошадь прибежала», — повторил Вирт, сбитый немного с толку молитвенным отступлением, с окровавленным седлом и чепраком. «Тогда я начал искать и нашел. В лесу, сразу за Бальбиновым, у самой дороги. Видать, из Повоевец господин Петер ехал. Земля там сильно изрыта была копытами, похоже, скопом напали».
«Кто?» «Неведомо», — пожал плечами Матиас Вирт. «Не иначе разбойники».
«Разбойники? Разбойники не забрали лошадь? Быть того не может».
«Да кто там знает, что может, а что нет?» — пожал плечами фон Бишофсгейм. «Наши с господином Дером кнехты гоняют по лесам, может, кого и уловят. Да и старости мы знать дали.
Прибудут старостовы люди, проведут следствие, поспрашивают куи бону, кому это выгодно, у кого, значит, были причины для убийства, и кто выгадал на этом.
«Может, какой-нибудь проценщик», — злобно сказал Вальпот фон Дер, обозлившись за неуплату процентов. «Может, какой дружок-красильщик решил отделаться от конкурента?
Может, какой-нибудь клиент, обсчитанный на ломаный грош?»
Так оно и бывает, этим и кончается, когда о происхождении забывают и с хамами породняются. В купечика играют. Кто с кем связывается, тот таким и становится. Тьфу! Отдал тебя за рыцаря, дочка, а теперь-то ты вдова.
Он вдруг замолчал, и Рейнован понял, что виной тому был его взгляд. В нем боролись отчаяние и бешенство. То одно брало верх, то другое. Он сдерживался из последних сил, но руки у него дрожали. Голос тоже.